Мы читаем из книги «Зор Леам», глава Вайра, пункт 128. Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в течение урока. «Зор Леам», глава Вайра, пункт 128. «И станут кровью».
Мы все пытаемся понять в одном кли. Одно кли — это одна душа. Одна душа — это все наши желания, когда все они делятся на материальные желания и точку, которая тянет нас выше материального, и мы все наши материальные желания оставляем в материи, а точки соединяем вместе, и в этом едином кли мы надеемся раскрыть слова Зоара. Пожалуйста.
Пункт 128. «И сказал, простри руку свою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое истечение вод их, и станут они кровью». Как он мог добраться до всех вод египтян, что во всей земле Египта? А кроме того, сказано, и исполнилось 7 дней, после того, как Творец поразил реку. Почему здесь говорится о реке, а там о водах египтян? 129 пункт. Воды египтян — это Нил. Оттуда наполняются все остальные — озера, потоки и источники все их воды. И потому Аарон простер руку, чтобы поразить только Нил, о чем сказано, не могли египтяне пить воду из реки. Эта река включает все воды египтян.
То есть все это наполнение, которое приходит к желанию получать и не дает продвигаться.
130 пункт.
И тогда свойство Аарона — это свойство, находящееся в человеке, которое способно, конечно же, с помощью силы, которую он получает свыше, это свойство способно уже удерживаться и, как это выразить, прекратить наслаждение от этого наполнения. Да.
130 пункт. Низшие воды растекаются в разные стороны, направо и налево, а высшие воды стекаются в месте собрания воды в Есоде Зерампина, как сказано, «И сказал Бог, да соберутся воды в одно место». И сказано, «Собрание вод назвал морями». Свод, на котором есть солнце, луна, звезды и созвездия, то есть Есод Зерампина, включающий в себя все света Зерампина, это место собрания вод, получающий все воды и все света и орошающие землю, то есть нижний мир, Малхут. Получая воду, земля раздает и распределяет ее во все стороны, и оттуда орошаются все. 131 пункт.
Малхут, которая получает свыше в своем соответствии с Зерампиной и вместе раздает всем душам, которые включаются в нее, в части Малхут.
131 пункт. Когда царит суд, нижний мир, то есть Малхут, не питается от небосвода, а питается от левой стороны, которая не включена в правую. Тогда называется Малхут меч Творца полной крови. Горе тем, кто питается тогда от нее и орошается от нее. Ибо в то время море то есть Малхут, питалась от двух сторон, от Есода Зайрампина и от левой стороны, и потому разделилась на две части, белую со стороны Есода и красную с левой стороны. Тогда вливает оно в реку часть египтян, красную часть, и поражает их корень наверху и внизу. Поэтому Израиль пьют воду, будучи слитыми с Есодом Зайрампина, с белой частью Малхут, а египтяне пьют кровь, красную часть Малхут. 132 пункт. Если же ты полагаешь, что казнь кровью была вызвана лишь отвращением, то взгляни, они пили кровь, и доходила она до нутра их, и прорывалась, и поднималась до такой степени, что Израиль продавали им воду за деньги, и тогда они пили воду. Вот почему первым, что их поразило, была кровь.
Мы понимаем, кровь и вода — это хасадим и хохма, которые получаемы в получающий килим, и ради отдачи тот же самый свет, он называется водой. Когда он получаем этот свет в килим, когда свет получаем в водающий килим, называется водой или молоком, когда получаем в получающий килим, называется кровью, красным, и различие между этими килим, это килим египтян и килим Израиля, находится в том же человеке, который таков или таков. Когда получает кровь и не может пить его, то есть не может получать, наслаждаться от света ради получения, поскольку наполнение исчезает, и тогда он должен приобрести за деньги у Израиля, то есть поскольку нет выбора, он должен подняться в ради отдачи. Кесев — это кисуфа, деньги — это экран, то есть должен подняться, чтобы получить воду, то есть света, которые могут его в чем-то уже наполнять. Так, получающий килим, когда нет выбора, они готовы прийти к форме отдающих килим.
133 пункт. «Превознесу тебя, Бог мой, царь, и благословлю». В соответствии со своей ступенью сказал Давид, «Превознесу тебя, Бог мой, это мой Бог Малхут», буквально царство, то есть его ступень, ибо он хотел вознести добродетель Малхут и привести ее к высшему свету, к бине, смешав их друг с другом, чтобы Малхут и бина стали одним целым. И потому он сказал, «Превознесу тебя, Бог мой, царь». 134. Все дни свои Давид старался исправить престол, то есть Малхут, и осветить ее лик светом бины, чтобы она защищала ее. Он всегда облекал нижний свет, то есть Малхут, в высший свет, то есть в бину, чтобы они были единым целым. Иными словами, чтобы Малхут поднималась в бину, ведь тогда они едины. И когда пришел Шломо, он нашел целый мир, то есть Малхут, и луну, наполненную Малхут. Иными словами, Малхут уже поднялась к бине и обрела совершенство, и наполнилась там всеми своими светами, и не надо было больше утруждаться ради нее и освещать ее. 135. Когда желает Творец воздать отмщение народам идолопоклонникам, пробуждается левая сторона и наполняется луна, то есть Малхут, кровью с той стороны. Тогда текут кровью источники и ручьи внизу, все те, что с левой стороны. И потому суд их — кровь.
Но это должно быть, поскольку без раскрытия левой линии мы не вынуждаем себя исправить ее, и поэтому необходимо поднимать, поднимать и поднимать кровь, как написано во всей стране Египте, и только потом есть раскаяние в этом и решение, что необходимо подняться на ступень выше этой крови, то есть обрести хасадим, без чего невозможно продолжать во всей этой земле.
136. Когда кровь эта пробуждается на какой-либо народ, она является кровью убитых, так как пробуждает на них другой народ, чтобы он пришел и убивал их. Однако в Египте не хотел Творец приводить на них другой народ, который пробудет на них кровь, то есть убьет их, так как Израиль были между ними, чтобы не пожалели об этом Израиль, живущий в их земле, а поразил их Творец кровью в их реках, так, что не могли они пить. 137. Поскольку правление их властвует в той реке, наказал Творец сначала их правление, чтобы первым был поражен их Бог, ибо Нил был одним из их богов, а также прочие их боги текли кровью, как сказано: «И будет кровь во всей земле египетской, и на деревьях, и на камнях».
Так человек должен решить каждый раз, что властвует в нем и что будет в нем властвовать. Свойство Израиль или свойство египтян, свойство кровь или свойство вода. По неволе он это делает, а затем поднимает свой расчет. Не поскольку нет выбора, а поскольку... И есть важность отдачи. И так каждый раз от казни к казни он продвигается. То есть все эти казни — это решение, все больше и больше продвинутые со стороны Египта в нас, со стороны египтян в нас, со стороны фараона в нас. Каждое это левое желание получать, насколько и на каком уровне мы решаем, что мы готовы находиться над получением. И стать относящимися к отдаче. Решения все больше и больше продвинутые. Желание получать все время растет. Казни все увеличиваются. Со стороны желания получать. И вместе с тем также и со стороны трудности. Самый большой мрак в конце. И таким образом мы продвигаемся. И проблема в состоянии, которое называется Египет, когда мы должны продвинуться к решению, когда мы должны извлечь из Египта силы и келим, не просто так властвовать, или как Мордехай или Аман, и то, и другое необходимо. И поэтому Израиль, который находится в Египте, то есть когда раскрылась на ступень, когда Израиль и Египет соединены вместе друг с другом, тогда нет уже тех ударов, которые меняют власть, когда приходят и властвуют над этим народом. Но наоборот, египтяне должны вырасти, и в соответствии с этим Израиль нас должны вырасти, то есть точка в сердце на желание получать. Оба они в падениях и подъемах растут вместе в человеке, то есть по временам, но в едином процессе, по переменам, но в едином процессе, тогда как в состояниях, когда человек еще не находится в выяснении, чтобы выйти желание получать, то есть там, как он говорит, приходит народ и меняет другой народ. Как мы в предыдущих наших состояниях в жизни хотим то этого, и все это в желании получать, или почет, или деньги, или то, или другое. Тогда как, когда мы приходим к состоянию Египет, там оба они должны сохранятся, то есть как Египет, так и Израиль должны начать между собой уже выяснять, в каком взаимном виде они могут продвинуться. Это не просто так. Моше вырос в доме фараона, и египтяне обогащаются с помощью Израиля и так далее. Не то чтобы один властвовал над другим, и нету пользы для другого ни в чем. Дальше.
138. «Иди, ешь в радости хлеб свой, и пей с веселым сердцем вино свое, ибо уже желанны Богу деяния твои». Что же видел Шломо, рассказал эти слова? 139. «Все слова его были мудры. Иди, ешь в радости хлеб свой, когда человек идет путями Творца». Творец приближает его и дает ему покой и отдохновение. Тогда хлеб и вино он ест и пьет с радостным сердцем, потому что желанны Творцу его деяния. 140.
Хлеб — это хасадим, вино — это хохма, тогда есть у него возможность соединить их вместе.
140. В чем же мудрость этих слов? 141. Шломо предупредил людей о необходимости украшать собрание Израиля, то есть Малхут, радостью правой стороной, светом хасадим, то есть хлебом, ибо хлеб указывает на свет хасадим, а затем пускай украсится вином левой линии, свечением хохма, ибо в левой линии бины, дабы вера всех, то есть Малхут, пребывала в совершенной радости в правой и левой линиях, и когда будет она между ними обеими, тогда все благословения воцарятся в мире, ибо это конечное совершенство Малхут, когда свечение левой линии Хохма облачится в свет Хасадим, что в правой линии, и тогда светят в ней они оба, хлеб и вино. Этого-то и желает Творец от деяний людей,
чтобы они пользовались двумя видами келим. Да, есть вопросы, да?
В связи с кровью, Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, какой этап в духовной работе, это называется казнь смерти, кровью.
Когда человек не способен на первом этапе вообще пользоваться желанием получать, когда весь свет, который получаем желание получать, для него это кровь. Когда он не готов к использованию, с одной стороны. С другой стороны, все-таки это свет, который дает безмолвие, дмама, неживое, да, кровь. Когда начиная с этого состояния и дальше, это основа всей жизни. И во всем есть, конечно же, и противоположное. То есть, насколько он определяет сейчас, что эта форма, непринимаемая им, он нуждается в хасадим с одной стороны, а с другой стороны, что эта ступень сама является первой ступенью все-таки. Не может быть по-другому. Теперь, пока человек не приходит к этому состоянию, когда он устанавливает, что это и в реке, в Ниле, то есть в большом желании получать, которое, когда я не могу ни в каком виде воспользоваться моим желанием получать. Это называется Нил. Ни в каком виде, ни немногом, не может быть в другом виде, не может быть в какой-то связи в чем, с чем-то, но вообще нет. Это называется, что свет, что Творец дает, делает казнь через Нил, когда проявляет себя совершенно против желания получать. Это называется, что желание получать наполнилось кровью. То есть он увидел, что она не способна человеку дать никакого духа жизни, ни в какой форме. Конечно же, затем пользуется этим желанием получать. Но это маленькая ступень, и поэтому так это воспринимается, как первая казнь. Затем казни меняются в виде более, как это сказать, формах связи других, желания получать и отдавать. Да или нет? Все казни только для того, чтобы сортировать желание получать, насколько оно все-таки может относиться к святости и насколько нет, во всевозможных своих формах. И эти 10 ударов — это как 10 клипот, с которыми нельзя оставаться тогда же, тогда как келим от из Египта, которые могут присоединиться к желанию отдавать, выводят. То есть 10 казней — это 10 малхут, которые невозможно исправить. Ты должен их оставить в Египте, ты должен их определить и оторваться от них только с помощью казней. И со всеми остальными, скажем, 248 рапах из 320 искр ты выходишь из Египта. То есть это значит, что ты берешь все келим, убегаешь и так далее. Другими словами, как мы это изучаем в ТЭС. И первая казнь — это различие между этими казнями. Насколько каждый раз ты определяешь, что ты не способен работать с этими малхут. То есть ты как бы от раза до раза работаешь с той же малхут, только в виде более тонком, более выясненном, более высоком. Когда раньше ты думал, ну с этим я не могу, а с этим может да, и с этим немного да, пока ты не начинаешь видеть. То есть ты шлифуешь это все, оттачиваешь, и видишь, с тем, что осталось после последней казни, ты не способен вообще работать, и это ты оставляешь. Поэтому без этих казней невозможно выяснить, чтобы выйти, но выяснение происходит только в конце, когда необходимы все келим отдачи, чтобы они были готовы для того, чтобы выяснить их. Да.
142 пункт. «Возложи на сердце свое. Скажи Аарону, возьми свой посох. Почему Аарону, а не Моше? Однако же, сказал Творец, Аарон представляет правую линию, в которой вода стоит на своем месте, поскольку вода относится к правой линии, тогда как левая линия хочет притянуть воду оттуда. Аарон, происходящий с той стороны, пробудет изобилие воды, а когда левая линия, то есть египтяне, получат их, она превратится в кровь. 143. Низшую из всех ступеней, Малхут, называющуюся мечом Творца полным крови, он поразит первой, и потому превратилась их вода в кровь. Нижнего с Малхут начал Творец поражать египтян, и рука его с 10 перстами, то есть 10 сферот, поражала каждый палец от Малхут до Кетера. Достигнув их высшей ступени, старшей из всех ступеней, то есть Кетера, он сделал свое дело и прошел по земле Египта и убил всех. Таким образом, он убил всех первенцев. Таким образом, он убил всех первенцев в земле египетской, так как это их высшая ступень, старшая из всех. 144. Правление фараона осуществлялось властью воды, как сказано, большое чудовище, лежащее среди своих потоков. Поэтому сначала превратилась его река в кровь, а потом вышли оттуда жабы, которые разили египтян наводящими дрожь голосами, крича внутри их. Произошли они от сильной руки Гвуры, и рука эта усиливалась в стороны, пока египтяне не падали замертво в своих домах. 145. Дело в том, что все эти 10 знамений, которые совершил Творец, происходили от сильной руки Гвуры. Рука эта усилилась над всеми ступенями их правления, чтобы запутать их суждения, и не знали они, что делать, чтобы спастись. Когда все эти их ступени вышли сделать что-то, всем показалось, что они ничего не могут сделать, чтобы спастись от казни. Вследствие той сильной руки, что царило над ними.
Это состояние, которое мы, может быть, пока что не очень, так как я чувствую, находимся в них. Я бы сказал только одно. Понять быстрее эти состояния можно только при условии, когда человек старается увидеть их из противоположного. И египтяне со стороны Израиля, Израиль со стороны египтян, фараоны, Моше, Аарон и фараон, чтобы не находиться все время в одном состоянии, а всегда видеть из противоположного ему места. Тогда человек лучше поймет состояние, которое должны пройти. Вопросы, пожалуйста. Или же картина понятна? Да, Нунев.
Как может быть, что в сущности вся эта история с египетскими казнями и Творец, который наносит удары, когда человек находится в своем эгоизме,
он уже начинает различать, что это приходит свыше, что это значит. Вся наша работа по подготовке, когда мы включены в нет никого, кроме Него, и добрый, и несущий добро, что ты должен прийти, но ты все время больше определяешь, что это приходит последовательно, тянет тебя к цели, что есть здесь порядок приведения в действие, когда ты подвержен власти свыше с помощью двух сил, когда ты находишься один раз в одной, другой раз в другой, когда у тебя недостаток осознания, что с тобой происходит сейчас, но ты можешь быть и в сознании, что ты находишься в процессе, а может быть и без этого, то есть в зависимости от того, в какой мере скрытия ты находишь, в абсолютном скрытии или в скрытии внутри скрытия или нет. И как мы изучаем в скрытии и раскрытии Творца, или же человек все время управляем просто как животное и не спрашивает у него, не возникает вопроса внутри, нет возможности спросить, или и ведет себя совершенно как приводимый в действие, или же начинает пробуждаться первый вопрос: я приводим в действие или нет? Кто меня приводит? Почему? Ради чего? Каков смысл жизни? Это все уже вопросы об источнике, о том, кто приводит действие. А затем он начинает уже быть все больше относящимся к процессу приведения в действие. Что со мной происходит? Почему так? И почему так? Почему подъемы? Почему падения? Какова связь между ними? Могу ли я находиться вместе с ними, против них? И так далее. Это по отношению к действиям, которые он чувствует, проходят по нему, а затем более продвинутый вопрос о действующем, что с ним, почему он делает не так и так. То есть он уже поднимается с той ступени, когда не находится в своем ощущении, но поднимается к ощущению, когда это ощущение зависит от приводящего в действие, а затем поднимается еще больше к желанию понять действующего, то есть оправдать его с одной стороны, а с другой стороны только понять, почему это так, какова польза от всего этого. Затем поднимается на еще более высокую ступень, когда ему не важно, что происходит с ним от действующего, он вообще не хочет, как это выразить, он вообще не желает, чтобы действия, которые проходят с ним, происходят с ним, чтобы они повлияли на него в чем-то. Он хочет относиться к ним как приводящий в действие, только целенаправленно. То есть не понять эти действия, а взять их в свои руки и самому продвинуться. Не то чтобы приводили его в действие, как какую-то машину, но он сам должен привести, хочет привести в действие свою машину к этому состоянию. Почему? Начинает ассоциировать себя с действующим, затем начинает желать быть вместо действующего. Почему ты будешь делать это? Дай мне это сделать. И так далее. И этот процесс происходит до Махсома. Это состояние, которое нам необходимо пройти. Все они зависят только от поддержки группы. Если свет не действует, а действует через соединение душ, иначе он не действует, то мы не сможем пройти этого. Да.
Что это означает? Что все время этот процесс в основном выполняется через Моше?
Это как Моше, так и Аарон, так и Исраэль, и также египтяне. Все они должны быть только в правильном построении ценности по важности их. Понимаешь, Моше — это та точка, которая называется Исраэль, но когда выходит от фараона, растет там, отрывается от него и уже приходит к тому, что тянет за собой все эти желания, которые только возможно, чтобы вывести все из Египта. Он не желает оставить в Египте ничего, то есть все, что есть, вывести. Это его спор с фараоном, что оставить, а чего нет, сколько. Он говорит, вообще ничего, ничего я здесь не оставляю. И есть такие вещи, поскольку это еще не конец выяснения и исправления, есть вещи, которые выводят из Египта, есть такие вещи, которые из Египта присоединяются, когда не хотят, чтобы присоединились, но присоединяются. Это то, что называется великое смешение и так далее. Великий сброд, которые хотят питаться от отдачи ради себя. Да.
Каждая казнь, она тотальная, то есть желание получать не согласно на желание отдачи, получает удар и снова поднимается.
Поскольку это поднимает новый авиют, разница между казнями — это 10 уровней авиюта и 10 сферот отраженного света, когда они выясняют друг друга ту часть Малхут, которая не может участвовать в выходе, должна остаться в Египте. То есть от каждой казни ясно мне из всего желания получать, когда вначале это просто весь Египет. Мне ясно его Малхут на авиюте 0, 1, 2, 3, 4. Поэтому есть 10 казней, но 5 свойств. Это понятно?
Почему у желания получать есть такое свойство? Ну, в общем, вы уже ответили, потому что авиют обновляется.
Да, каждая казнь — это новая авиют, поэтому я раньше сказал, что они поднимаются в качестве этих казней. Каждая казнь более продвинута. Он нам сказал, что первая казнь — кровь. Кровь и жабы — это самая низкая казнь, поскольку это Иисус, это уровень неживой, желание получать. Затем это все более продвинутые казни. Казнь первенцев — это кетер. Первенец — это будущее, сын. Это будущее желание получать. И он тоже умирает. То есть ничего не остается в желании получать больше. И что если оно не предназначено, не способно соединиться с ради отдачи, тогда все они остаются в Египте. Это называется первенцами Египта. Когда они не могут встать до конца исправления. Продолжим.
146 пункт. Заголовок: «И воскишит река жабами». Рахель оплакивает своих сыновей. Однако же сыновьями Рахели были только Йосеф и Биньямин, и не более, тогда как шесть колен были от Леи. Почему же плакала Рахель, а не Лея? 147. Сказано: «У Леи глаза слабые, потому что каждый день она выходила на перепутье и вопрошала об Исаве, и рассказывали ей о делах того нечестивца, и боялась она, как бы не разделить его судьбу, и плакала она каждый день, пока не ослабели ее глаза». 148. «И Творец сказал: ты плакала о том, чтобы удостоиться праведника Якова и не разделить судьбу того нечестивца. Клянусь, сестра твоя встанет на перепутье и будет оплакивать изгнание Израиля, а ты будешь в пещере Махпела и не будешь плакать о них. Рахель же будет оплакивать изгнание Израиля». 149. Рахель и Лея — это два мира. Нуква от Хазеза и Рампина и выше зовется Леей, а Нуква от Хазеза и Рампина и ниже зовется Рахель. Один мир был укрыт — это Лея, а другой мир был раскрыт — это Рахель.
То есть в Келим наверху и в Келим внизу, там есть раскрытие, а в тех нет раскрытия. В Келим выше Хазе нет раскрытия Хохма, там скрытый мир, а мир раскрытый — это ниже Хазе.
Поэтому Лея была похоронена, утаена в пещере и скрыта, а Рахель стоит на перепутье, то есть похоронена на дороге в Эфрат, в раскрытие. И все это по высшему подобию. Поэтому Яаков не перенес Рахель в пещеру или в другое место, как сказано, не доходя немного до Эфрата, и не принес ее в город, так как знал, что назначено ей открытое место.
Тоже по пути в Хеврон.
150. Кнесет Исраэль, собрание Исраэля, то есть Малхут, зовется Рахель. Сказано, как безгласная овца Рахель перед стригущими ее. Безгласная, потому что когда властвуют другие народы, пресекает ее голос Зайрампин. 151. Слышен голос в вышине, вопль рыдания. Слышен голос в вышине, это высший Иерусалим, Бина. Рахель оплакивает своих сыновей. Все время, пока Израиль в изгнании, она оплакивает их, ибо она, мать их, оплакивает, потому что нет его. Голос мужа ее, Зер Ампина, ушел от нее и не был соединен с ней. 152. Не единожды плакала она об Исраиле, а каждый час, проведенный ими в изгнании, и поскольку они повредили голос, ушедший от Рахели, Творец послал египтянам голос, дабы наказать их, как сказано, «И будет вопль великий». А также он приготовил для них другие голоса посредством жаб, которые поднимали голос внутри их, и падали египтяне на рынках замертво. 153. «И поднялась жаба». Следовало бы сказать «жабы» во множественном числе. Однако то была одна жаба, и породила она других, и наполнилась ими земля. И все они предавались огню, как сказано, в печи твои и в квашни твои. Попали в печи и в квашни твои, и вышли из них иные, и попали в хлеба. И когда египтяне ели хлеб, в их нутре он снова становился жабами, и скакали они. И скакали они и поднимали голос, пока египтяне не умирали. Казнь эта была для них тяжелее всех. Сказано, воскишит река жабами, и в тебе, и в народе твоем, и во всех рабах твоих подымутся жабы. То есть они вошли к ним в тело. Фараон же был поражен первым и более других, как сказано, «Тебе и в народе твоем, и во всех рабах твоих». От века и навеки да будет благословенно имя Творца, который прослеживает за делами людей во всем, что они делают. 154. Сказано, «И увидели ее вельможи фараона, и похвалили ее фараону, и взята была эта женщина в дом фараона». Трижды приводится здесь имя фараона. Один фараон был в то время. Другое упоминание намекает на фараона во времена Йосефа, а третье упоминание намекает на фараона в дни Моше, пораженного его посохом. 155. Первый фараон, когда была взята к нему Сара, намекнул художникам, и они нарисовали ее образ в его комнате на стене над его кроватью. И не успокоился он, пока они не нанесли образ Сары на скрижаль. Ложась в постель, он брал эту скрижаль с собой. Каждый царь после него видел этот образ, отображенный в рисунке. И представали пред ним увеселители, а когда он ложился в кровать, наслаждался тем рисунком. Поэтому был поражен здесь царь более всех. Сказано, «В спальню твою и на постель твою, а затем в дом рабов твоих и в народ твой». То есть, говорится не об их кроватях, а только о его кровати.
Когда он был очень близок к использованию отдачи ради получения во всей Малхут, в мире отдачи. То есть, что сила желания получать самая большая, что в состоянии основном, самом своем, он был связан с формой отдачи, что называется Сарой, и желал наслаждаться от отдачи ради получения в самом базовом виде. Это поэтому еще со времен Авраама эта связь между желанием получать и получением ради отдачи продолжается, да?
Ученик из Японии спрашивает, что символизируют лягушки, жабы.
Он это потом объясняет. Казни нам непонятны. Тьма, скажем. Это более продвинутый удар. Но почему это как раз от неживого состояния тьмы? Жабы, кровь жабы, вши, тьма и так далее. Давайте пока что определим для себя, что это уровни желания получать. Нам желаемо видеть эти вещи, и чем можно меньше переводить их в свойства, как в Талмуде десяти сферот. В конечном счете мы находимся в Египте, выяснение после уже разбиения келим, какие келим мы можем поднять в Ацилут, а какие келим мы оставляем внизу. Приходит этот цвет с помощью овцах, благодаря тому, что Израиль находится в Египте, свет проявляется, и Израиль постепенно выясняется из Египта, кто, ничто, не особый народ, желание получать, которое находится отдельно, и какая связь у них есть с египтянами, то есть какие желания переходят к желанию получать, а эти к желанию отдавать, это сортировка с помощью ударов по уровню, с помощью различных видов. Клипот выясняется с помощью десяти других казней. Связь, как сейчас он говорит, между фараоном и светом, между желанием получать и намерением ради отдачи, приходит еще со времен Авраама, Сары, то есть от исправленной нуквы Авраама, Хейседа. Когда это желание получать, в котором фараон связан с ней, с намерением ради отдачи, поскольку понимает, что иначе невозможно, египтяне всегда с радостью принимают в себя народ Израиля и не хотят дать ему выйти, а наоборот, чем можно больше, чтобы они росли, а затем только есть страх, который возникает, что они начнут властвовать, как это было с Аманом и Ахашвирошем. Короче, необходимо, чем можно больше, переводить это в понятия, которые мы уже знаем. И каждый раз, неважно, какой бы рассказ мы ни читали, мы относим это к той же самой схеме, к тому же рисунку, который есть у нас, о сферот, о мирах, о парцуфах, их распределение, как в седьмой части Талмуда десяти сферот, как келим падает, как выясняется с помощью света абсак от легкого к тяжелому, чтобы была у тебя основа, что все, что ты читаешь, ты бы относил к этому. И, конечно же, в себе то же самое, ко всем внутренним своим желаниям. Сейчас что такое кровь, жабы, вши? Ты видишь? Почему это в таком именно виде? Я этого не могу объяснить. Конечно же, это относится к воде, относится к живности в воде, к существам в воде. Вши — это уже другое. Там мы уже продвигаемся к животному состоянию. Ну, еще посмотрим. Да.
156 пункт. Все реки текут в море. Эти реки, то есть света Зерампина, текут в море, то есть в Малхут, и море принимает их и поглощает их в себя. ибо вода замерзает в море, и этот лед впитывает в себя всю воду, которая к нему приходит. А потом выходит вода силой юга, то есть в цветах хасадим правой стороны, и поет всех зверей полевых, как сказано, поят всех зверей полевых. Ибо сначала Малхут получает только от левой стороны, и тогда ее уровень равен Зеэр Ампину, поскольку тогда у нее есть Гарде Хохма. Но без Хасадим Хохма не может светить, и потому становится тогда Малхут замерзшим морем, так как свет в ней заморожен и не светит. А потом приходит средняя линия и усиливает правую линию над левой. Тогда отдает правая линия света Хасадим левой линии, и Хохма облачается в Хасадим.
И здесь тоже, ты понимаешь, какого вида это Хасадим, что они замерзают. Лед — это вода, но лед, который, вода, то есть, которая замерзает. То есть, есть у тебя уровни, это не просто так кровь, что только свет хохма, это хасадим. Но хасадим такие, которые недостаточны для того, чтобы быть водой. Но есть в них суды, когда вода замораживается. Ты понимаешь? И есть такие ограничения ступени, которые ты не можешь объяснить в науке Каббала в соответствии с точными данными, но поэтому пользуются как раз языком ветви. То же самое жаба, то, что он спросил, да?
«И тает лед, и море орошает все миры. Однако, вследствие этого уменьшается хохма, лишаясь гар, и в ней остается только вак-де-гар».
Одно за счет другого приходит.
Все реки, все света в левой линии бины, которые Зеэр Ампин дает Малхут, как сказано, «левая рука его у меня под головою», море принимает их и поглощает их в себя, так как вода замерзает в море, и этот лед впитывает в себя всю воду, которая к нему приходит. Иными словами, большие света Гарда Хохма приходят в Малхут, лишь когда он заморожен. А после таяния льда у нее есть только вакде хохма. Таким образом, этот лед впитывает всю воду, которая к нему приходит, включая даже гарда хохма, но не в последующем состоянии. Когда же выходит вода силой юга, то есть когда правая линия юг берет верх над левой линией, тогда она дает ей хасадим, чтобы облачать хохма. И лед тает, снова превращаясь в воду, чтобы совершать отдачу всем нижним и поит всех зверей полевых, то есть ступени в мирах бия, которые вне мира Ацилут.
И это ясно, да? Есть хасадим, вода, недостает хасадим, лед. Если совсем нет хасадим, кровь и так далее. И таким образом желание получать и над ним уровень исправлений, насколько они присутствуют. И тогда в соответствии с этим все различие между понятиями, которые находятся перед нами на уровнях неживой, растительной, животной, говорящей, во всех явлениях, и нет у тебя другого. Но только взаимоотношения в количествах и качествах хасадима, хохма или желание получать и отдавать. Нет ничего, кроме двух сил. И поэтому иди сейчас скажи, в каком именно этом уровне и почему называется жаба, а не какой-то другой жук или еще что-то. Ты понимаешь, есть в этом духовный корень, что таким образом это выражается. И какая-то сфера, относящаяся к сфере, итога каких-то желаний и сил отдачи и получения, что это не в точности вода, и не замерзшая, и не кровь, и не молоко, и не вино, и ты понимаешь? Это настолько в понятиях, что если не взять название нашего мира и определять них, у тебя вообще нет другого языка. Да. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Поскольку мы уже близки к завершению. Да, кто там? Йони? Да. Я нахожусь только, беспокоюсь об одном, чтобы вы все время тотчас, в виде само собой понятно, переходили от рассказа к рисунку, сферот, миров, парцуфов, по крайней мере. Или же от рисунка, пожалуйста, к внутренним ощущениям, в чувствах, что Аарон, в точности понятно, что такой фараон и Сара, и Ривка и Рахель, что есть между ними, и тогда, когда внутри есть уже точная реакция, но реакция изнутри тоже хорошо, когда она облачается, скажем, в рисунок этих сферот. Поскольку это механически всегда выстроено как основа. Основа всех вещей, да.
Вопрос. Переход между желанием получения и желанием отдать. Понятно, что в этом перевороте желание получать очень страдает, проходит много ударов. И вроде бы кажется, что отдача — это хорошо. Что тяжело? Почему желание получать должно так страдать? То, что тяжело понять, эти удары, казни, отказ желания получать.
Отказ и удары, и трудности, и казни — это поскольку ты отождествляешь себя желанием получать, а не смотришь на него как не относящееся к тебе. Это два ангела — желание получать и желание отдавать, и оба они не относятся к тебе. Не относятся. Но они, как ангелы, когда приходят как две линии, ты должен отождествить себя со средней линией, когда она состоит из них обеих, не относится к ним и находится выше них. И тогда ты начнешь вследствие этого чувствовать, что есть у тебя реальность, совершенно новое, совершенно отделенное от них, что они только помогают тебе, ты знаешь, как магнит, который на расстоянии воздействует на кусочек железа, а с другой стороны, другой магнит действует на тот же кусок железа, и ты относишься к этим двум силам, но в таком виде, чтобы установить себя как результат их воздействия. Не то, чтобы ты был желанием получать или желанием отдавать. Это приходит от Творца, это Он сам скажет. Это от существующего ничего, это существующее и существующее. Ты ничего, иначе нет у тебя реальности. Ты составляешь себя из них. Сейчас мы чувствуем плохо для того, чтобы оторваться от зла и не отождествлять себя с ним, поскольку это не я, это не я. Вначале это приходит к нам в виде казней, когда меня позорят, лучше, чтобы я не отождествлял себя желанием получать, неважно мне тогда, что говорят, чтобы я не находился в почестях или не находился во власти. Вначале в таком виде приходят эти казни и удары, чтобы отдалить тебя от желания получать, поскольку ты страдаешь в нем, а затем нет. Затем ты хочешь, чтобы оно возросло, поскольку чем больше одно, ты над ним выстраиваешь себя, как над магнитом. Но нужно перейти ко второй части.
Мы переходим к следующей части урока.